Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофоны Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем теперь в течение часа обсуждать темы, которые я подобрала для вас. Начнем с чего? Начнем с тайной инаугурации президента Беларуси. Она была настолько тайной, что даже по белорусскому телевидению не было трансляции. Потом поговорим о том, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства, а мы помним, что об этом президент говорил еще в ходе послания Федеральному собранию зимой, когда объявлял о конституционных изменениях и много чего другого тоже прогнозировал. Поговорим о перспективах после новостей, о перспективах банковского сектора, потому что Тинькофф, во-первых, вчера появилась информация, что Яндекс поглощает Тинькофф, но в смысле, что Яндекс договорился о поглощении Тинькова, о покупке банка Тинькофф, но теперь сам Олег Тинькофф заверил, что после завершения сделки для клиентов ничего не поменяется, и он сказал, что это все-таки не продажа Тинькофф банка, а некое слияние. Но любопытно просто, к чему приведет такая сделка. Как это отразится вообще на банковском секторе, не означает ли это, что у нас в целом эта сфера будет меняться. В конце поговорим о перспективах высшего образования, как гарантии того, что у человека повышается заработная плата, потому что связь между количеством лет, потраченных на образование, и уровнем заработка на российском рынке труда слабеет, показало новое исследование Всемирного банка. То ли изучили историю успеха всевозможных блогеров, TikTok, Инстаграма и так далее. Ну, то есть, видимо, не обязательно иметь какую-то красную или синюю корочку, чтобы стать богатым человеком. Но вообще интересно поговорить о том, а в чем проблема? В качестве образования или в несоответствии поставленным целям? Результаты поставленным целям. Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер собака говорит МСК. Телеграм говорит МСК-бот. Алексей Старовойтов, замечание вашим новостям. Они передают некорректные данные о погоде. Видимо, что им дали утром читать, то они читают днем. Сейчас плюс 22, а не 19. Постоянно замечаю ваш недочет. Алексей, во-первых, нашим новостникам никто ничего не дает. Ну, точнее, именно в редакции. Мы все данные получаем из интернетов. Как бы вы ни удивились, в частности, с сайта Гисметео. Поэтому, как бы, что там, то и есть. Но вот нет у нас термометра в студии, понимаете, в чем дело? Нету термометра. Ну, хорошо, будем смотреть. Может быть, надо смотреть на сайте, где погода для сайта, который пользуются моряки, есть тоже такой сайт, может быть, там поточнее будет, но мы учтем, да, спасибо большое. Но ваше заблуждение, что кто-то кому-то что-то дает. У нас новостники не говорящие головы, мы сами подбираем для вас новости и все сами делаем. Так, на ленты мы еще смотрим, вот, подборка какая у нас есть. Заявление Путина, скоро будет зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса. Я, насколько понимаю, это вакцина от центра «Вектор». Так, еще Путин назвал нравственно обоснованным решение о повышении НДФЛ для богатых, ну, точнее, для людей, у которых доход свыше 5 миллионов рублей в год, и обещают вот эти излишки, точнее, вот эту разницу направлять на лечение тяжело больных детей. Потом Путин делает заявление, доля доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году впервые снизится до трети. Заявление Матвиенко, в обществе сформировался запрос на стабильность в мире и стране. Это подтверждает правильность выбора на государственную интровертность. Пожалуй, после этого заявления мы и, в общем, продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске, официальной резиденции главы государства. Это я уже читаю заявление по агентству БелТА, официальному государственному агентству. В соответствии с Конституцией страны Лукашенко принес присягу народу на белорусском языке, подписал соответствующий документ, удостоверение вручила ему глава ЦИКа Лидия Ермошина. Белорусские власти до последнего момента не называли официальную дату инаугурации. Сегодня в СМИ, в соцсетях, в телеграм-каналах появились кадры как зачищенных площадей, зачищенного центра Минска, фотографии и видео кортежа, который направляется туда. И потом уже просто сообщения с пометкой «срочно» появились, что вот Александр Григорьевич Лукашенко инаугурировался. Зачем, к чему такая таинственность, и самое главное, что это сейчас дает, и не был ли это какой-то просчет, чисто, ну, такой вот политический. Спросим Богдана Беспалько, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Богдан Анатольевич, а с вашей точки зрения обоснована была такая таинственность или нет?
Конечно, нет. Инаугурация – это вообще-то гласная, совершенно открытая процедура вступления избранного президента в должность. То есть в данной ситуации, на мой взгляд, такая таинственность, она свидетельствует о неуверенности Лукашенко, как в том, что за него проголосовало 80%, так и в том, что инаугурация, будь она гласная и открытая, не сопровождалась бы многотысячными протестами, что само по себе бы уже свидетельствовало, ну, скажем так, об отсутствии единогласия в стране. Поэтому она прошла очень быстро, тайно. Вот еще сегодня утром чиновники отвечали что-то такое странное, невразумительное.
Ну, просто интересно, вот Лукашенко опирается на цифры, которые ему дает госпожа Ермошина, 80%. Есть эти люди, ну, люди, которые поддерживают Александра Лукашенко, которые за него голосовали, они действительно есть, и глупо это отрицать. Но что означает таинственность для сторонников? Это как бы снижает авторитет Лукашенко в их глазах или нет?
Конечно, снижает. Зачем он прячется? Если за него проголосовало более 80%, он от кого прячется? От этих 80%? От 3/4 своего населения? Да даже больше, чем 3/4. Очевидно, что это не 80%. Да, конечно, есть люди, которые за него голосовали, но есть гигантское количество граждан Беларуси, которые голосовали за других кандидатов. Ну, против Лукашенко, прямо скажем. Если бы была объявлена инаугурация заранее, я убежден, что это было бы, это и сейчас послужит, но это бы заранее послужило бы мощным таким импульсом к возобновлению протестов. Наверняка бы масса людей вышла бы, и они сейчас уже издеваются в соцсетях, и мне присылают регулярно разного рода, так скажем, формулировки, там, где коронация, это самое мягкое, так скажем. Вот. А так бы это просто превратилось бы просто в цирк. Такой балаган, где избранный президент, вроде бы, большинством вступает в должность под гигантское количество протестующих и издевающихся над ним, собственно, граждан.
Но...
Очевидно, что он хотел этого избежать.
Богдан Анатольевич, ну смотрите, он чисто технически избежал, но потому что не было никаких столкновений, не было людей. То есть, и, действительно, возможно, если рассуждать с технической там, точки зрения, с точки зрения безопасности, наверное, силовикам бы прибавилось работы, если бы заранее, вчера, например, сказали, что будет инаугурация, вот это вот все. Но есть ли проблема тайной инаугурации для данной процедуры и то, что она символизирует как таковая? Ну, то есть, получается, вот этот вот разрыв между президентом и между теми, кто, например, даже за него и против него, он как бы усугубляется, или это действительно как формальная процедура, и к ней нужно относиться формально? Возможно, так это и хочет выставить сам Лукашенко.
Если это всего лишь формальность, зачем нужно было скрывать ее еще сегодня утром? Я слушал сегодня утром, и один из популярных российских ведущих, даже он не знал, он говорит, что вот какой-то странный кортеж двинулся к резиденции, там, Лукашенко, это вот даже он не знал. То есть, так. Зачем? Если это просто формальность, ну тогда просто объявите об этой формальности.
А дальше-то что? Вот интересно. Ну хорошо, он вступил в должность, потому что мы знаем, что по закону 2 месяца дается с момента выборов. То есть 9 октября был крайний срок. Он вступил сейчас. Ну, чтобы что дальше?
Чтобы закрепить свой статус президента. Ну, если не президента, то человека, который находится у власти, который эту власть как бы держит и так далее. До 5 ноября Европейский Союз его объявил легитимным. После 5 ноября его, соответственно, уже президентом Беларуси считать не будут Евросоюз. При всем при этом все равно эта инаугурация, она все равно будет импульсом для новых протестов сейчас. Это совершенно очевидно.
Понятно.
Тайная, да, но в любом случае сейчас люди будут ей возмущаться.
Понятно. Да, спасибо большое, Богдан Анатольевич. Богдан Беспалько был с нами на связи, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. 386-й говорит, я считаю, правильно сделал. Те, кто за него понимают, а те, кто устроил бучу, плевать на них. Давайте голосование проведем. Вот смотрите, даже 386-й предлагает нам совершенно два разных варианта, хотя Богдан Беспалько сказал, что это, в общем-то, ну, своего рода можно расценивать как политическую ошибку со стороны Лукашенко, но потому что нужно думать не только о тех, кто против него, а нужно думать о тех, кто за него. Кто искренне за него? А такие люди действительно есть. И тогда как они это расценивают? Как формальность? Но если они ходили на выборы, значит, для них это не формальность. Значит, они хотят видеть своего президента, который приносит присягу. А они этого не видели даже на государственном телевидении. Вы считаете, что тайная инаугурация Лукашенко это было правильно? 134-21-35. 134-21-36 это политическая ошибка Лукашенко. 134-21-36. Итак, тайная инаугурация Лукашенко это скорее правильный поступок. 134-21-35. 134-21-36 это политическая ошибка Лукашенко. Теперь я готова ваши аргументы принять. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, а что же мне не нажимать-то? Вот, нажалась. Да, здрасте.
Здрасте, Евгения. Александр.
Да, Александр, слушаю вас.
Ну, по-моему, страшная политическая ошибка. Если я до этого дня считал, что он еще просидит долго, и там кто кого перетянет, еще неизвестно, так сказать, и так далее. Вот, но потом все равно слетит, то теперь я думаю, что все это будет гораздо быстрее. Это уже, ну, конечно, они могли объявить сегодня утром, и никто бы не успел собраться, никаких бы протестных этих самых не собралось бы, и все показать по телевидению. Так они могли сделать?
Хотя бы показать по телевидению, хотя бы показать по телевидению.
9 утра объявить, так. 10 сделать, с массовым показом по телевидению.
Угу, спасибо.
И никто бы ничего не успел.
Да, принято, Александр. Ну, знаете, слушайте, существуют чисто технически различные методы. Как мы видели, что, по-моему, через 5 дней, боюсь ошибиться уже в хронологии, появились митинги за Лукашенко. Эти люди были в автобусах, не в автобусах. Формально для картинки эти люди были. Тогда же начали мериться больше у сторонников или больше у противников Лукашенко, людей, например, на площадях. Это было. Были концерты, концерт, один вот недавно совсем. Был концерт. Приезжал туда, Александр, приезжал. Обнимали, целовали его женщины. Что мешало сделать то же самое сейчас? Ну, то есть, действительно, можно говорить, что вот тут даже из заявления Лукашенко, прямо сейчас вам зачитаю, о чем говорил на инаугурации. Цветная революция в Беларуси провалилась. Если это изначально расценивалось как цветная революция, почему президент, который считает, что она провалилась, а, соответственно, он победил, не вышел и не сказал, мы победили? Почему этого не было сделано? Просто чисто технически. Еще он говорит, в сложный период госслужащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность. Так, еще, когда-то божьим промыслом народ Белоруссии легко и, скажем, прямо неожиданно обрел свою независимость, и мы долго воспринимали ее как данность, порой не ценили, сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Итак, выстрадали, с точки зрения Лукашенко, победу, поднялись на новую ступень самосознания. Что мешало подняться на сцену и произнести это? 7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Егор.
Да, Егор, слушаю вас.
Я думаю, что это такая политическая слабость. Это как мы обсуждали, что все протестные верхушки убежали кто в Литву, кто в Польшу, и осуждали их за их слабость. Но Лукашенко сейчас проявил, мне кажется, точно такую же слабость. Если бы он все это сделал открыто, ну, я думаю, что это ему только в политике был бы плюс. А сейчас я этого хода...
То есть, если есть победа, нужно демонстрировать эту победу в любом случае.
Но это, да, мне кажется, это он проявил свою слабость, и он боится этих протестных как бы шествий. Если мы обсуждаем то же самое Тихановскую, что она убежала как лидер в Литву, если мы обсуждаем многих бывших министров, которые сейчас сидят в Польше, которые против Лукашенко, и мы все время говорим, что это слабость их, что они убежали. Но Лукашенко сыграл, как бы, их игру тоже показал свою слабость, мне кажется, так.
Спасибо, принято, Егор. Этим людям, которые на улицах, и тем, которые за Лукашенко, в любом случае, плевать, когда это будет, тайна, не тайна, ничего он не потерял, Эндрю говорит. Эндрю, политика – это штука не только с кулуарными какими-то договоренностями, это публичная история. И есть какие-то вещи, которые нужно делать публично, понимаете, в чем дело? А поэтому, почему человек не вышел? Более того, сейчас эпоха социальных сетей. Сейчас любят картинки, любят видео, любят символы. Вспомните госпожу, как ее фамилию, господи, забыла, Колесникова, которая постоянно фотографировалась с руками, сложенными в сердечко. Это тоже определенные символы, потому что сейчас вообще эпоха символов. Сейчас, в конце концов, все залезают куда? В телегу залезают, в Facebook залезают и смотрят, что и как. А в итоге что получил Лукашенко? Даже по государственному телевидению не транслируя то, что было. Почему? Чего он боялся? 7373-948. Или он вообще отдельно? Отдельно Александр Лукашенко, отдельно люди, которые против Лукашенко, и отдельно люди, которые за Лукашенко. Получается так, что ли? А, у нас телефон обвалился, да? Еще набирайте 7373-948, телефон прямого эфира. Так, спецоперацию инаугурации страны похожа на какой-то цирк. Конечно, все зависит от того, как это будет воспринято самими белорусами, говорит Сергей. Просто проблема в том, что тайная инаугурация, ну, фактически, может обесценить то, что закладывали люди, идя голосовать за Лукашенко. Ну, какие-то символы. Он наш президент. Наш президент, покажись, пожалуйста. Покажись, давай мы вместе тебе поаплодируем. Что ты победил, ты инаугурировался, ты поклялся дальше защищать нас. Ты говоришь, что цветная революция в Белоруссии провалилась. Если она как таковая была. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, меня Владислав зовут.
Да, Владислав, слушаю вас.
Ну, я считаю, что, конечно, для репутации, для имиджа президента вот такая и поспешная, и тайная инаугурация, она...
Она не была поспешной, я бы не сказал, что она была поспешной, потому что 9 октября крайний срок.
Ну, полутайная какая-то, неявная. Но я, знаете, что думаю? Возможно, он хотел избежать новых стычек, чтобы его снова тираном не
обрывали. А где гарантия, что этих стычек не будет?
Вполне может быть, что и будет, но он, по крайней мере, сделал что-то, чтобы их избежать. Это одно. А другое дело, знаете, еще что происходит сейчас в Беларуси, я вот смотрю на их пабликах, там, знаешь, комментарии. Многие люди, которые голосовали за... вот эту беглянку, которая котлеты жарит, да, вот, не потому, что они ее сильно любят или как она им понравилась по своей программе, а потому что, ну, просто протестное голосование.
Так это ни для кого не секрет, слушайте, да. Даже она сама это говорила, что для нее это не было секретом. Так, мало ли кто какие картинки любит, дело сделано и все, протесты тухнут, лишнего повода для них не дали, говорит 287-й. Слушайте, 287-й, если у вас болит зуб, вы можете, конечно же, эту боль обезболивающими снять. Но проблема в том, что этот кариес доберется до нерва. И тогда нужна практически полноценная операция. Зачем это? Хотя обезболивающее на день вам снизит, конечно же, дискомфорт, который вы испытываете. Другое дело, если все такая формальность, а зачем тогда выборы вообще нужны были? Зачем нужна конституция? Если Лукашенко сам все решил, ну, человек, который находится у власти, если для него, в принципе, все это формальность, значит, нет, значит, и 80% не были формальностью. Итоги голосования какие? Но все равно 59% говорят, что правильно это сделал все, а 41% говорят, что это была политическая ошибка. Ну, любопытно, конечно. 59%, видите, говорят, в общем-то, понимают, почему это было сделано так, а 41%... Посмотрим, что будет. Если сейчас он что-то купировал, посмотрим просто, как на это дальше отреагирует, а нам нужно двигаться тоже с вами дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства. Документ определяет статус кабинета министров, а также организационно-правовые основы его деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Павла Крашенинникова. По его словам, согласно документу, глава государства будет осуществлять общее руководство правительством, а премьер-министр будет нести персональную ответственность перед президентом. Также парламентарий рассказал, что в законопроекте закреплена новая процедура формирования кабинета министров. Премьер, его замы и министры будут назначаться главой государства после одобрения Государственной Думы. При этом президент может освободить от должности любого члена правительства, включая премьера, без распуска Кабмина. Дмитрий Солонников на связи с нами, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Владимирович, скажите, ну вот об этом президент же заявлял еще в феврале в ходе послания Федеральному собранию. Вот сейчас...
В январе,
прошу прощения, да. Сейчас принципиально, что поменяется с введением этого документа? Насколько это формальные изменения или они ключевые, действительно отразятся как на работе самого кабинета министров, так и на жизни государства российского в целом?
Здесь два момента. Первый – это то, что парламент теперь будет заслушивать каждого министра отдельно, утверждать каждого министра отдельно. И здесь возможен торг между фракциями. Здесь возможна более активная позиция парламентариев. То есть мы видим повышение роли представительного органа власти, что очень важно. А во-вторых, это персональная ответственность самих министров и премьер-министров перед президентом, перед народом за реализацию тех программ, тех полномочий, которые у них есть. Если раньше в отставку отправить премьера, это была целая сложная процедура, нужно было распускать весь кабинет министров, делать всех в РИА, там, всех потом набирать заново. Сейчас этого не нужно, сейчас можно только одного премьера отправить в отставку, только одного министра отправить в отставку. никаких сложных процедур для этого не требуется. Поэтому повышение персональной ответственности исполнительных органов власти, с одной стороны, и повышение роли и значимости законодательных органов власти, это важные изменения, которые мы сейчас видим.
Дмитрий Владимирович, ну хорошо, вы говорите про торг. Вот это любопытная история. Во-первых, насколько сейчас парламент российский место для дискуссии? А во-вторых, с учетом того, что у нас есть большинство, да, у партии «Единая Россия», возможен ли какой-то торг, если все равно будет, ну, одобрение, возможно, простым большинством, насколько я понимаю, да, приниматься или не приниматься?
Одобрение простым большинством, но речь, скорее всего, будет идти все-таки о новом составе парламента. Вот смотрите, очень интересный момент. Внесение президентом вот этих законопроектов в Госдуму сильно ускорит процедуру их принятия.
Так.
Если бы сейчас все эти законопроекты сначала бы разрабатывались в комитетах, фракции вносили бы в них свои поправки, они бы заслушивались в профильных комиссиях, шел бы длительный регламент их обсуждения, неизвестно, когда бы их успели принять. Ну, наверное, к следующему сентябрю бы как раз и приняли. А таким образом сейчас речь идет о том, что никто же не будет серьезно редактировать президента. Да? Мы прекрасно понимаем, что его законопроекты примут, проголосуют в трех чтениях достаточно оперативно. И если так, то мы увидим возможность для того, чтобы распускать новую Госдуму, в общем, досрочно. Все, домашнее задание они выполнили, точнее, президент за них выполнил. Так они бы год работали, трудились над необходимыми законопроектами, которые Владимир Владимирович Путин еще в январе, внося поправки, предлагал изменить. Так он за них все сделал, теперь проголосовали. Новая реальность, новые полномочия у Государственной Думы, новые полномочия Кабинета Министров. Логично назначать новые выборы Госдумы и новому составу уже Госдумы предлагать членов Кабинета Министров, каждого отдельно на утверждение. То есть я думаю, что эту процедуру мы теперь увидим более ускоренно. И вчерашний шаг президента к этому подводит.
Дмитрий Владимирович, просто для уточнения, зачем досрочные выборы, если 21 год уже через год?
Да, смотрите, тут у нас, в общем, борются две тенденции в стране. Первая говорит о том, что давайте чем быстрее, тем лучше проведем выборы в Государственную Думу, и предполагали их провести чуть ли не в ЕДГ-2020.
Так.
Предлагали их провести в декабре 2020 года. Сейчас идет речь о там марте-апреле. Тенденция говорит о том, что вот это, давайте проведем выборы, пока не оперились там новые политические силы, сохраним статус-кво в Государственной Думе, ну, чуть больше у одной фракции, чуть меньше у другой, но примерно так все сохранится, пока молодая поросль, там, новые партии, новые люди за жизнь, зеленая альтернатива, ряд других, Родина, там, да, не встали в полный рост. Вторая тенденция говорит о том, что давайте все-таки нет, дождемся логичного завершения, назначены были Думы на сентябрь 2021 года, в сентябре 2021 года и проведем. И, конечно же, этот год – это возможность новым партиям укрепить свои силы и подтянуть свои возможности к этим выборам. Если произойдет это, то состав Госдумы наверняка изменится заметно.
Дмитрий Владимирович, теперь про ответственность правительства, все-таки если на этом законопроекте остановиться. Насколько я помню, так или иначе, вице-премьеры, например, несли персональную ответственность, даже сами министры, когда у нас были указы президентские, майские, когда у нас были документы о национальных целях, о национальных проектах, и там была некая персональная ответственность. А что принципиально меняется с этим документом? Ну, то есть они будут более ответственными или что?
Нет, ну, одно дело – это персональная ответственность, определенная указом президента, другое дело – это персональная ответственность, определенная Конституцией и федеральным конституционным законом. Это две разные степени ответственности. Понятно, что президент всегда имел возможность решить кадровый вопрос. Но в этом мы никогда не сомневались. Ни в губернаторском корпусе, ни в министерском. В этом отношении президент достаточно сильная политическая фигура. Не так пошутить можно. Да? Но теперь-то это не просто сила политической фигуры. Это теперь законодательный акт. И персональная ответственность не просто имеется, и все ее понимают, а она четко прописана. Так что это две разные вещи.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Солоников был с нами на связи, директор Института современного государственного развития. Давайте сейчас новости послушаем. После новостей небольшая реклама, и мы продолжим тут и про банки, и про образование.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы с вами продолжаем. А что нам сейчас еще ленты дают? Прямо одну секунду сейчас даже посмотрим. Правда, они подключаются к серверу. И почему-то очень долго. Да, Россия по просьбе ООН поможет в вакцинации сотрудников организации от коронавируса. Это тоже заявление Владимира Путина. Минфин Японии в рамках бюджета запросит 878 миллионов долларов на меры против коронавируса. Совет Федерации приоритетно рассмотрит первый пакет поправок в развитие норм Конституции. Это заявление Матвиенко. Папа Римский Франциск призвал не опираться на фармкомпании в борьбе с пандемией. И Тихановская в день инаугурации Лукашенко объявила себя единственным лидером, который избран белорусским народом. Это, значит, ТАСС цитирует в виде обращения как раз Тихановской. Про Беларусь, я думаю, еще в «Умных парнях» поговорим. Но с точки зрения того, как это рассматривают в Европе, каковы последствия, например, для того, что Европа, например, не признает Лукашенко президентом, что будет, как будет, поговорим об этом подробнее. Но пока очень любопытная история про Тинькофф и Яндекс.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Тинькофф отказался, в смысле Олег Тинькофф, признавать сделку с Яндексом продажи Тинькофф Банка. А бизнесмен заверил, что после завершения сделки для клиентов Тинькофф Банка ничего не поменяется, а станет даже еще лучше. Сделка с Яндексом еще не завершена, поэтому говорить о продаже Тинькофф Банка пока рано. Более того, отметил Олег Тинькофф, речь вообще идет не о продаже. Это не продажа, а скорее слияние. Я безмерно уважаю Яндекс, мы две лучшие IT-компании страны, и там может быть куча синергий. Я точно остаюсь в Тинькофф Банке, буду им заниматься, написал Тинькофф в Инстаграме, потому что вчера уже стали говорить, а чем же он тогда займется. Бизнесмен заверил, что после завершения сделки для клиентов вообще ничего не изменится. Ну, а о том, что Яндекс предварительно договорился с TCS Group, это главная структура Тинькофф Банка, о выкупе всего ее акционерного капитала, было объявлено вечером 22 сентября. Сумма возможной сделки — 5,5 миллиардов долларов. Евгений Коган на связи с нами, профессор Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. Евгений Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Что принципиально меняется вот для понимания, когда Олег Тинькофф предлагает не называть эту сделку продажей, а просто слиянием?
Ну, понимаете, какая штука? Штука слияния – это такая, то есть непонятно, кто кого купил. Угу. То ли Волож купил Тинькова, то ли Тинькофф купил Воложа. Конечно, всегда приятнее. Ну, слушайте, если Олегу приятно, в конце концов, он и Билла Гейтса купить может. Ну, а чего? Нам все равно, ему приятно. Так что слияние – это нечто, когда сливаются две структуры. Uh-huh. Поглощение – это когда одна структура поглощает другую, то есть покупает. Вот вам и все. Ну, конечно, господину Тинькову приятно слышать про слово не поглощение, а слияние. Ну, знаете,
но по факту, по факту-то все-таки это что, как это расценивать? Действительно, что Тинькофф становится в частью экосистемы Яндекса, это мы понимаем, что это какие-то мировые тренды, вот, но чем это грозит, например?
Вы знаете, это никому ничего не грозит, кроме как конкурентам, потому что создается очень хорошая инвестиционная группа, медиагруппа, интернет-группа и так далее. То есть это создается мощная, скажем так, группа, которая в состоянии решать огромное количество задач. И не только финансово-инвестиционного характера, но любого другого.
Ну, насколько я понимаю, эта сделка, она позволяет объединить данные о пользователях, предлагать какие-то релевантные услуги. Ну, по крайней мере, аналитики об этом говорят. Вот. Но идея понятна с точки зрения такого слияния, наверное, и развития. Но с точки зрения того, как будет выглядеть банковский сектор, уже сейчас можно понять?
Да, разумеется. Смотрите, да. Будущее нашего банковского бизнеса – это, во-первых, слияние большого количества структур, потому что мелкие банки не выдержат. Второе – это финтек. И третье – это создание мощных экосистем, когда большой банк уже становится, по сути, своей не банком, а становится некой финтековской компанией, предлагающей с помощью интернета, офлайн, онлайн, угу, решать самые разные задачи с выгодой для клиента. Для клиентов это плюс. Для держателей, например, бондов Тинькофф Банка, это огромный плюс. Потому что, ну, повышается, естественно, надежность системы. Так. Когда за Тиньковым стоит Волош, ну, знаете, это, наверное, посерьезнее, чем просто сам по себе Олег, при всем глубоком уважении к нему.
Ага.
Ну, вот как-то так.
Евгений Борисович, а еще интересно, такое слияние, оно приводит все-таки потом к некой монополизации, соответственно, удорожанию тех же самых услуг? Или это вообще никак не связано?
Ну, смотрите, с одной стороны объединяется Яндекс с Тиньковым, с другой стороны Сбер явно подгребет под себя либо Mail.ru, либо еще что-то. И тут тоже будет у нас, как говорила Красная Шапочка, слияние или поглощение. Так что что-то явно будет. Я думаю, что будут создаваться очень важные такие вот большие структуры. И с одной стороны, для потребителей это здорово. С другой стороны, если их будет относительно немного, да, конкуренция может даже и снизиться, а комиссии вырасти. Ну, так хочется пожелать, чтобы их было побольше.
Для регулятора процесс контроля, надзора осложняется?
Да нет, я думаю, что для регулятора, в общем-то, все равно. Наоборот, у регулятора чем меньше игроков, тем легче контролировать. Как раз для регулятора здесь проблем нет.
То есть банк как отдельная структура вообще, как, которая стоит особняком, а это все постепенно уйдет в прошлое?
Нет, конечно, не уйдет. Банк никуда не уйдет. Понимаете, одно дело юридическая структура, когда есть банк, есть, так сказать, надзорный орган, есть регуляция, все это останется, естественно. То есть давайте разделять мухи и котлеты. С одной стороны, у нас есть банковский бизнес, довольно жестко регулируем, а с другой стороны, у нас есть просто сам по себе бизнес, когда многие сервисы предлагаются и онлайн, и офлайн, и так далее. Да, это все возможно.
Спасибо большое, Евгений Борисович. Евгений Коган был с нами на связи, профессор Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. Григорий из СПБ говорит, Яндекс продал Яндекс деньги Сбербанку, сам купил банк. Но там со Сбером тоже была такая взаимный какой-то обмен фактически, то есть там, не знаю, как это назвать, взаимное поглощение, взаимное слияние, что это было. Вот. И сам прикупает, да, но, насколько я понимаю, биржи уже хорошо отреагировали на это, потому что после сообщения о планируемой сделке цена акций Яндекса на американской бирже NASDAQ вообще на 12% выросла, а на вечерней сессии на ММВБ, то есть на московской бирже, где основные торги к моменту объявления сделки уже закончились, цена бумаг выросла более чем на 8%, но потом, правда, последние два часа торговли уже сделки не заключались. А после возобновления торгов сегодня утром стоимость бумаг Яндекс на московской бирже выросла 5100 рублей. Ну, видите, как объяснил Евгений Коган, в общем-то, и как объясняют другие аналитики, это все происходящее, это происходящее укладывается в такую новую реальность. Вот создаются эти огромные глобальные какие-то экосистемы. Посмотрим, как будет, хорошо будет клиентам или как будет клиентам. В любом случае, ничего плохого, по крайней мере, никто не прогнозирует.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Связь между количеством лет, потраченных на образование, и уровнем заработка на российском рынке труда слабеет, показало новое исследование Всемирного банка. Если в 2001 году каждый дополнительный год обучения повышал зарплату работника почти на 10%, то теперь размер такой премии упал примерно в два раза. В результате он оказался одним из самых низких в мире. Это явление, предполагают во Всемирном банке, может быть следствием переизбытка на российском рынке труда работников с высшим образованием. Для десятков других стран зафиксирован обратный эффект. Отдача от образования для работников на российском рынке труда снижается и в среднем за последние 10 лет одна из самых низких. Что тут еще? В среднем за весь период размер отдачи 7,3% за последние 10 лет на 1% пункт ниже. Такой результат отмечается в исследовании и сопоставим он с показателями в начале 90-х годов и один из самых низких показателей. Даже отдача от высшего образования в России, которая составляет 8%, средний показатель ниже среднего по Европейскому Союзу. А там 10%. При этом за этот же период уровень образования российских работников рос, в принципе, но говорят, что есть некий переизбыток. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Вы получаете высшее образование, вы потом как-то еще дообразовываетесь, то есть вы там повышаете свою квалификацию и так далее. У вас ваше образование сказывается на вашем достатке, на уровне вашего достатка, или все-таки нет? Может быть, вы какой-нибудь инстаблогер? со школьным образованием, но денег у вас стало больше. Ну, получается что? То есть мы получаем образование, чтобы что? Чтобы, наверное, там, влиться в систему, чтобы, соответственно, там, получать больше денег. А, видимо, видите, какой-то релевантности тут уже взаимосвязи. Нет, она теряется. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Егор.
Да, Егор.
Сын в этом году поступил в университет на первый курс.
Так.
Качал эту информацию 3 года, как мне говорят топовые менеджеры. Если ты после 2-го курса бакалавриата пойдешь куда-то на студенческую учиться, то есть работать, извиняюсь,
да.
там, ну, скажем, в Mail.ru или в Яндекс.
Да.
И ты работаешь там до окончания бакалавриата, то есть 2 года. И человек, который будет чисто теоретиком бакалавриат и магистратуры 6 лет, у меня ни одного дня не работал, он будет гораздо ниже квалификации, чем бакалавриат после 2 лет студенческой программы. То есть они объясняют это так, что параллельно, когда ты работаешь и учишься, знания гораздо больше происходит. В Яндексе, в Mail.ru, у Касперского есть корпоративные, скажем, назовем так, университеты. То есть они переучивают, они отправляют на именно на свои курсы обучения, и ты после 4 лет выходишь именно уже профессионалом.
Это целевики фактически получаются, целевое образование. Так называемое.
Да, да, да. То есть я вот у меня тоже была, извиняюсь за выражение, ломка.
Да.
Идти сыну в магистратуру или нет. Если идти, то только на, скажем, на похожую профессию. Вот у меня он в IT, там, скажем, информационная безопасность. То мне пойти для более широкого кругозора, там, скажем, на прикладную информатику. И лучше заочно. То есть, скажем, то просто для большего кругозора и уже полноценно на магистратуре именно работать и получать именно практику. Я вот считаю именно так.
Да, спасибо, Егор, принято. Ваша отдача от образования или отдача от образования ваших детей? Расскажите, какова она? Алексей Морозов. Евгения, зачем чему-то учиться? Получать образование. Достаточно пройти голый по улице Раменского и затем получать рекламные донаты. Это вы или донаты. Вы вспоминаете историю с девушкой, которую называли в новостях известной телеведущей. Я, честно говоря, такую не знаю девушку. Вот. Или блогера она, по-моему, которая разделась и пошла. Ну и чего? И долго ей донаты-то будут какие-то посылать. Во-первых, по-моему, насколько я понимаю, там может штраф грозить за то, что она голой пришла в общественное место. Поэтому, может быть, это же самый донат, она просто штраф погасит ими. Уровень дохода влияет на связи, а не образование, говорит 572-й. Не всегда 572-й, понимаете? Запросы рынка – это самое важное в этой теме. Роман Штутгарт говорит 7373-948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Есть у вас взаимосвязь между образованием и уровнем дохода? Алло.
Да, здравствуйте, Костя Дмитриевич.
Да, Костя, слушаю вас.
У меня 2 вышки. Зачем так. я их получал, не знаю. Уже 6 лет бизнесом занимаюсь.
Так.
Самое полезное из моих образований – это среднеспециальное, колледж. Вот я закончил, там я получил действительно много чего полезного.
Так.
А вышки, ну, я учился, потому что тогда это было модно.
Модно, модно. Нужна была вышка, нужна была корочка, конечно,
да,
конечно.
Да, деньги позволяли, поэтому учился. Но, по сути, на самом деле, в институте ничего полезного особо не усвоил. Все, что сейчас надо по работе, быстренько там на Ютубе посмотрел, где-то почитал, у знакомых подспросил, и все. То есть, а вышка в жизни не пригождается. Может быть, общее вот как...
Фундаментальное образование называется, да.
Не-не-не. Балаболить научился в институте, вот.
Но не все умеют, вы знаете. Спасибо большое. Не все умеют балаболить, а может быть, только это и умеет. Понимаете, вышка хороша, да. Мы берем с вами основные такие специальности, где без вышки, ну, никак, я думаю. Это что у нас? Это медицина. Хотя тут недавно был скандал с какой-то косметологиней, которая, как оказалось, косметологом имеется в виду, которая проводила манипуляции всевозможные, вообще не имея никакого сертификата. Ну, то есть где-то в интернете распечатала, и все. Вот. Ну, что-то вроде бы у нее получалось, но формально она была без образования, соответственно, могла нанести вред просто людям, потому что не знала, что к чему. Не проходила обучение по этому поводу, но при этом получал какие-то деньги. Как можно нормально учиться и работать? Где-то придется сочкануть, цена такому образованию ноль, говорит 040-й. 040-й. Я вам могу сказать, что я в 2006 году пошла учиться в университет и пошла же в 2006 году стажироваться на городское телевидение в Москве. Полгода я просто стажировалась, бесплатно ездила на съемки, вот это все. Через полгода мне дали написать первый сюжет и выпустить его в эфир, понимаете? Но у меня была такая установка, что я иду учиться, и я иду работать параллельно. Да, я училась на вечерке. Да, в какой-то момент пришлось взять академ. Но невозможно, ну, как мне кажется, есть ряд специальностей, где ты не можешь просто ходить в университет и просто писать доклады и просто читать книжки. Это, в принципе, можно делать дома, поэтому непонятно, зачем, в принципе, ходить в университет. Но если ты хочешь пойти работать по специальности, как можно раньше нужно вливаться в эту специальность. Потому что там тебе дадут несравнимо больше знаний, чем тебе дадут прикладных знаний, я имею в виду, в университете. Добровинский, кстати, не имеет российского юридического образования, ничего, хорошо живет, говорит Игорь Беспрозван, но у меня друг работает в Транснефти по образованию, получает 300+. Образование нужно. Конечно, нужно. Никто же не говорит, что оно не нужно. Вопрос какое? Корочку во что бы то ни стало? Ну, может быть, хорошо. Есть человек, студент, который говорит, я пойду в колледж после 9 класса. Вот он идет в колледж какой-нибудь, там, фрезеровщиком становится. А ему родители говорят, нет, дорогой мой, давай-ка ты иди получай высшее инженерное образование, потому что это, конечно, фрезеровщик хорошо, но лучше, если ты будешь инженером. Или же иди в экономический, а она в колледж дизайна в какой-нибудь поступает. Ну, я, к примеру, говорю, там, на какой-нибудь дизайн интерьеров, понимает, что, может быть, ей этого и достаточно. А родители говорят, нет, получи, а потом будешь заниматься чем хочешь. И в итоге получится, как у нашего слушателя, который только что позвонил и сказал, а зачем я это получил? Кто знает, зачем я это получил? 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Ну, высшее образование, оно же дает базовые знания. То есть,
смотря в каком университете, я думаю.
Вы же сами сказали, ну, допустим, вот какого врача вы предпочтете, с образованием или без образования?
Я предпочту врача, слушайте, а корочка вообще ни о чем не говорит, к сожалению.
Ну как-то не говорит. Ну. Если человек поручился, он хотя бы базовые знания.
А может, он на лекции не ходил?
И еще я хотел добавить, что много зависит также от преподавателей зависит от атмосферы, которая вот в этом учебном заведении.
Так, атмосфера в учебном заведении. Я учился на вечерке, не знаю, не прочувствовал какую-то атмосферу. Ну что, в КВН я не участвовала, но при этом получила высшее образование, да, что тут принципиально. Другое дело, слушайте, ну, наличие действительно корочки даже по специальностям, ну, таким, да, там, врач какой-то, не знаю, там, кто там, повар, там, учитель, да, педагогический. Люди, которые имеют педагогическую корочку, они все гениальные педагоги? Они вот прям все, кто? Кого угодно, да, назовите. Монтессори, Макаренко, Усова. Они все вот такие вот гениальные? Нет, далеко нет. Просто пошла в ПЕД. Просто потом некуда было идти работать там или некуда было поступать, она пошла в ПЕД. Она что, хорошо умеет взаимодействовать с детьми? Не факт, вообще не факт. Человек, который отучился на врача, он действительно будет хорошим врачом по определению, просто потому что он медицинский закончил? Вот точно нет. Так, муж сестры классный сварщик, гребет деньги лопаты в Евросоюзе, если ты спец хороший, будут платить хорошо. Согласна, Эндрю говорит. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Борис Запрудня, я преподаватель. И у меня два высших образования, вот как у Кости, и аспирантуру закончил. Так. И я хочу сказать, что на зарплату это никак не повлияло, и я считаю это правильно. Но зато на мои лекции студенты и ученики ходили с удовольствием, даже сбегали с других лекций. То есть высшее образование дает, если ты честно учишься, тебе самому развитие.
Да вообще образование, вообще дает образование развитие. Да, развитие.
Но высшее все равно, это на ступеньку все. Но я хочу сказать, так, что в Соединенных Штатах там не зависит от того, там трижды доктор наук, академик, это так никак не влияет на твою зарплату. Только по делу, только вот что ты, как ты умеешь работать, ты заработал, понятно, то и получай.
Ну, поэтому... у нас же, спасибо большое, у нас же на госслужбу, ну, сложно устроиться, если у тебя нет образования управленца, насколько я понимаю. Вот, а получается, что как бы все, кто имеет образование управленца и чиновники, которые сидят вообще в любых структурах, они прям вот все гениальные менеджеры, гениальные чиновники? Нет, конечно. С другой стороны, если он формально пошел, получил образование экономическое, он стал от этого умнее? Может, он сам пошел под дизайнером одежды, в конце концов. И это ему приносит деньги. Я-то вас о чем спрашиваю? В отдаче образования, которое вы получили, в денежном эквиваленте. У вас есть взаимосвязь такая или нету такой взаимосвязи? Я по корочке айтишник, модно было, а по убеждениям и призванию бизнесмен, а этому в вузах не учат. Согласна, Костя из Митина. Вот согласна с вами 1000 раз. Нет, корочка — это на заднем плане. Работа должна нравиться, говорит Роман Штутгарт. Работу нужно еще уметь делать, конечно же. Конечно же, в чиновники не возьмут, если в армии не служила. Слушайте, меня точно не возьмут. В чиновники я в армии не служила. Так, вы не сможете открыть аптеку без корочки провизора, говорит Антон. Опять же, Антон, смотрите, вот у вас есть корочка, но по сути, вот как бы вы по форме провизор, а по сути вы провизор или как? Ну хорошо, вы отличите аскорбиновую кислоту от ацетилсалициловой кислоты. Вот отличите от муравьиной кислоты. Так, а дальше что? Ну вот вы открыли эту аптеку. Будете разбираться, что к чему, или не будете? 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
День добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Нет, ну все-таки образование нужно. Но у меня, к счастью, советское старое образование.
Так.
Хотя учились мы весьма, скажем так, это наш Московский авиационный институт любимый, который называли спортивно-театральным вузом. Ага. С авиационным уклоном. Вот я учился, я был капитаном сборной по футболу, играл в рок-группе на ударных и в студенческом оркестре, театре. И вот все, свободно от этого времени я учился. Но тем не менее, когда я понял, что все-таки профессиональная карьера спортсмена уже не даст того, что хотелось, я решил, что стану инженером. Угу. Получил нормальный диплом, и я всю жизнь инженер. Правда, последние лет 40 главный.
Какой?
Но тем не менее, так. Все равно инженер, все равно технарь, хотя сейчас больше работаю с людьми. И это дало мне возможность именно вот этот диплом, именно добиться того, чего я добился, и сделать такие вот уникальные работы, которые я сделал. Кстати, дети у меня закончили тот же факультет, тоже, в принципе, работают по специальности.
Спасибо, принято. Мистер Пи в ВУЗе научился подделывать документы, обманывать людей. Работая по профессии, но корочка не пригодилась ни разу. То есть вы стали что, праведником, что ли? Вы перестали обманывать людей? Или что такое? Евгений, многознание уму не получает, 386-й. Конечно, есть просто знания академические, а есть, ну, какие-то прикладные знания, а есть мудрость. Поэтому есть выражение «умный дурак». Человек, который мог прочитать 1000 книг, но так ничего не понял. Такое бывает. Или люди, которые по тем или иным причинам не получили высшее образование, а получили, например, среднеспециальное образование, они могут оказаться гораздо мудрее, чем человек с, там, я не знаю, там, докторской степенью, в смысле по жизненной мудрости. Но это уже разное. Это уже другое. Другая история. Давайте сейчас у нас рубрика «Перезагрузка», потом новости, потом «Умные парни».